Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Поэзия и монашеское пространство». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Знаете, Ирина, прослушав то, что вы зачитали нам, ощутив эту невыразимую глубину, мне хочется все равно вернуться к нашей теме. И тут как бы такая перекличка: монахиня Амвросия и то, о чем она писала, им нельзя не вспомнить такого человека, как монахиня Мария Скопцова. Здесь тоже получается вот такое интересное соединение. Я сейчас своими частными размышлениями поделюсь, потому что давно уже об этом было прочитано, передумано. Сейчас как будто из памяти вынимаешь эти какие-то отрывки, что вот прослеживая путь монахини Марии Скопцовой, всегда казалось, вот зная, что она вышла из Серебряного века, из своей эпохи, и настолько преодолела все эти тяготения и поэтические, и искусства, и жизни того времени, что она сама стала новомучеником. И тогда были мысли вот по поводу поэзии в то время, я помню, что если бы она состоялась как поэт, то мы бы не имели бы такого примера монашества вот в таком виде, необыкновенном, который она представила. Самое главное, еще одного новомученика. Такого примера жизни, когда человек прошел до конца и нет выше той любви, чем кто отдаст жизнь за други свои, который в полноте это смог своей жизнью просто явить. И тогда думалось, что вот если бы она состоялась в своем времени как поэт, там стихи были довольно неровные. И сейчас, если там брать за образцы классику Серебряного века, как мы знаем, она ведь очень любила Блока, и, это как просто штрих такой. Сложись, и вот могла жизнь пойти уже в плане таком поэтическом, и совершенно по-другому. А вот казалось, что Бог вот в данном случае, вот как бы, я беру на себя такую смелость, такие делать умозаключения, не дал, и все пошло совершенно промыслом непостижимым Божьим. А вот что интересно, когда слушаешь реквием монахини Амвросии, думаешь о том, что здесь поднимается все ведь на какую-то другую ступень совершенно. Здесь уже не поэзия, как вот самовыражение. Если монахиня, вот большой поэт, взялась за тему, выходящую за рамки поэзии, вот просто, выходящую вообще за все рамки человеческие, а просто вот такое устремление к небу, то Бог дает такую гармонию во всем, и в смысловом плане, и в техническом, вот стихотворном. Собственно, ты об этом и забываешь, когда вот, как, я не помню, кто-то из классиков говорил, когда ты не понимаешь, как это сделано вообще, и ты даже и не думаешь об этом. Но вот сейчас мы так вот плавно перешли и вспомнили эту личность, монахиню Марию Скопцову. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились своими размышлениями о ней.
И я поняла вас, но мне кажется, что монахиня Мария, она состоялась как поэт. Вероятно, путь ее просто этим не ограничился. Это действительно вот как единое на потребу, и все вот есть приношение Богу, и дар какой бы он ни был там. То есть ее поэзия тоже была приношением Богу. Просто было дано больше. Просто было дано больше, но стихи она писала до конца дней. Поэтому это была такая же ее составляющая, какая-то составляющая ее жизни, как все, что она делала. Просто это не становилось каким-то таким
самоцелью,
да. Просто это не становилось самоцелью. Но это тоже было, наверное, частью ее. Вообще монашеская поэзия, ведь она, по сути, это вот я когда читала, готовясь немножко к передаче, один критик сказал: это исповедь, или это проповедь, или это просто чистая молитва. Так вот, зачастую. Такой вот лирики, ее отвлеченной, скажем, лирики, да, ее меньше присутствует вот в монашеской поэзии.
А иногда и сочетание вот тех трех вещей,
которые. Но поскольку это все равно поэзия христоцентричная, то даже если речь идет вот о каком-то булке хлеба, сон мальчику приснился, это христоцентрично. И это именно поэтому больше, чем просто вот такое вот, так сказать, личное высказывание. О монахине Марии знают все, наверное. Нет нужды рассказывать ее биографию.
Ну, надеемся, а если нет, если кто-то впервые услышал, то обратится, поинтересуется этой судьбой необыкновенной. У нас боятся, в общем, в церковном, нередко бывает, так критически относятся к слову «судьба». Есть такое предположение этимологическое – судьба – это суд Божий. Но если с этой точки зрения смотреть, конечно, суд Божий – это уже конечный результат. Ну вот, я думаю, что мы натолкнем, может быть, на какие-то размышления слушателей, и они найдут, книг много, и они сейчас, слава Богу, есть в продаже про Марию Скопцову, и про этот уникальный путь во французском сопротивлении, и гибель уже в концлагере, и гибель потом впоследствии сына в концлагере, который не оставил такого яркого следа, вот как мама, но там такой сокровенный путь, что один Бог знает. То есть какая жертвенность и какой ее плод был. Конечно, в сыне он, наверное, сказался еще больше, чем в любой ее деятельности. Ну и я думаю, мы натолкнем на эти мысли наших радиослушателей. Но если вот вам хочется что-то добавить.
Давайте я просто процитирую мать Марии.
Конечно.
Поскольку действительно о судьбе ее знаем мы и по фильмам, и любой может заглянуть в интернет. Это очень интересно. И это тоже судьба вот такая на переломе эпох. На переломе эпохи. Это тоже человек, который, сказать, новый человек. Новый человек нового времени. Именно поэтому на ней вот такой вот она сама, как пульсирующий узел, где прошлись, так сказать, и революция, и Серебряный век, и поиски искренние с детства, поиски Бога.
И Вторая мировая война, потому что именно не как и Отечественная война, как и масштабная.
И Первая мировая коснулась, да. И Вторая мировая. То есть это человек эпоха огромная. Вот ее слова: путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет. На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных поясных поклонов, а спросят, накормила ли я голодного, одела ли я голову, посетила ли больного и заключенного в тюрьме, и только это спросят. О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит: я. Я алкал и жаждал, я был болен и томился в темнице. Подумайте только, между каждым несчастным и собой он ставит знак равенства. Я всегда это знала, но вот теперь это меня как-то пронзило. Это страшно. И вот это же выражалось здесь вот какое-то равенство, так сказать, равенство поступков и равенство внутренней жизни, которое вот в стихах явлено. Равенство слова и равенство жизни – это очень важно, мне кажется.
И для обычной поэзии такое равенство, к сожалению, не всегда является равенством для вот просто человека-поэта. Вот это мне есть чем оправдаться перед Богом. Ну, я не хочу доводить до такого примитивизма, но а здесь вот это соответствие.
Не стихами, это жизнь. Не стихами оправдаться, а стихами, ставшими поступком, и поступками, ставшими стихами. То есть это настолько едино и неразрывно.
Здесь вот раскрывается глубина приведенных мать Марии евангельских слов. Потому что если смотреть буквально, допустим, социальная деятельность в других конфессиях, ну, например, она развита очень сильно. Но если буквально вот подходить, одного этого недостаточно. Сейчас вы это покажете на уровне стихов, а на уровне делания. Должны эти слова Христа настолько прорасти внутри, что там подразумевается состояние сердца человека. Оно будет наполнено и молитвой, и предстоянием перед Богом, и тогда он сможет исполнять вот эти заповеди Божьи. Словами трудно даже объяснить. Давайте вы покажете на примере стихов вот это равенство и слов, и жизни.
«Искала я таинственное племя, тех, что средь ночи остаются зрячи, что в жизни отменили срок и время, умеют радоваться в плаче. Искала я мечтателей, пророков, всегда стоящих у небесных лестниц и зрящих знаки недоступных сроков, поющих недоступные нам песни, и находила нищих, буйных, сирых, упившихся, унылых, непотребных, заблудшихся на всех дорогах мира, бездомных, голых и бесхлебных. Подвел ко мне, сказал, усынови вот этих, каждого в его заботе, пусть будут они жить в твоей крови, кость от костей твоих и плоть от плоти, дарующий, смотри, Я понесла их нежную потерянность и гордость, их язвенки и ранки без числа, упрямую ребяческую твердость. О, Господи, не дай еще блуждать им по путям, где смерть многообразна. Ты дал мне право, говорю как мать, и на себя приемлю их соблазны. И вот это было, так сказать, не декларация какая-то, а это было оплачено жизнью. То есть то, что делал этот человек своими ручками, ножками, ходя по рынкам, прося, так сказать, ненужные вот эти оторванные листы капусты, она все вот это вот собирала, чтобы сварить
похлебку
в тех же домах, общежитиях, которые устроила для всех бедствующих иммигрантов, для женщин, оказавшихся в тяжелых ситуациях. То есть она давала кров. Он был необходим иммигрантам, потому что если у тебя нет, вот как сейчас говорят, постоянной прописки, ты практически остаешься без помощи вообще. Поэтому нужно было создавать дома, где они могли назвать эти дома своим постоянным местом жительства. Ну, это можно перечислять бесконечно.
Ну, вот сейчас на этих примерах я уточню, может быть, то, что я вначале сказала о том, что когда, находясь в России и вращаясь в кругах литературных, где лучшие представители Серебряного века отчеканивали свое слово, пытались всмотреться, вдышаться в эпоху, и там было много всего, мы знаем, в то время вот так реализоваться, я в этом смысле как поэту, именно как поэту, этого не случилось, к счастью. Но вот то, что приводите вы сейчас, как раз и иллюстрирует, что когда человек в Боге, и вся жизнь устремлена вот к этому центру, христоцентрично, именно не на словах, а на деле, то остальное все прикладывается. Уже вот в этих стихах есть и поэтическое совершенство, но это уже настолько... Неважно, они преодолевают возможности искусства. Вот то, что говорится, искусство конечно, а дальше, возможно, молитва. А у нее, у Мать Марии, как это было ведь делание, это жертвенное служение до самой смерти, то есть полное подобие Христу. И уже вот в этих стихах, которые вы привели, вот все это прочитывается. И даже словом действительно не хочется ничего мельчить, эти высокие смыслы.
Но когда она еще совсем юной девушкой, 16-летней, да, встретилась с Блоком, мы знаем, ей посвящено стихотворение: «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу вас?» У нее с Блоком была переписка долгая. Но, конечно, это все можно узнать и прочитать, но уже тогда... Уже тогда, будучи совсем юной девушкой, она жалела поэта. Она видела, что его тоска сильнее ее детской тоски. Она тосковала в поисках Бога, когда потеряла отца очень рано, и задалась этим вопросом: если есть такая смерть несправедливая, значит, Бога нет. Она искала Бога, и с этим вопросом и к Блоку-то пошла. И увидела, что ему страшнее, чем ей, и увидела, что ему тоскливее, чем ей. И уже тогда... В общем-то, общалась с ним, будучи юной девушкой, с какой-то материнской ноткой. И она говорила, он, обращаясь к ней, сказал: бегите от нас, умирающих. А она в ответном письме написала ему: а я буду бороться со смертью, я буду бороться с болью, в том числе и за вас.
Вот. И поэтому вот известные слова, я их часто привожу, определение поэзии, искусства можно вообще столько приводить, что не хватит никаких передач. Но вот у Андрея Тарковского определение искусства было: это тоска по вечности. То, о чем вы сейчас говорили. Но это неосознанная тоска и поиск Бога. Для представителей Серебряного века это отдельная внутренняя трагедия, о которых можно было говорить, о том же Александре Блоке и многих других. Но вот в этом преодолении тех, кто вышел вот в это чистое звучание напрямую к Богу, вот как раз вы приводите саму Мать Марию. То есть даже в таком возрасте уже было это не то, чтобы немножко свысока, не свысока, а именно, может быть...
Еще она добавила: потому что мне вас жаль.
Да, а это жалость, жалость любви.
Жалость бесконечной любви.
Любви, именно божественной любви, Христовой. Тут не надо даже ничего, как говорится, объяснять, все читается.
Стихи, нужно сказать, что у нее есть стихи такие праведческие.
У Тарковского было сказано, это тоска по идеальному, да, по идеальному. А идеальное подразумевало Бога, конечно. И вот тут еще у мать Амвросия звучала цитата в Рекоме, причем в самом вступительном слове, о том, что Бога нет. Мы знаем, это ницшанская фраза, которая обозначила целую эпоху, а у нас, опять же, у представителей Серебряного века ярче всех об этом сказал Георгий Иванов в своем стихотворении известном. Цитата там: «Хорошо, что Бога нет, хорошо, что нет России». И финал: «И никто нам не поможет, и не нужно помогать». А в самом этом стихотворении было преодоление и ощущение, что Христос воскрес. Вот они, проводя эту цитату в начале реквиема, это преодоление уже происходит. А у Мать Марии воскресение Христово, оно пульсирует в каждой строчке просто. Мы сейчас все-таки говорим внутри как бы поэзии, заданная тема, монашеская поэзия, вот в этом есть некое ограничение, но поскольку наполнение божественными смыслами, они перехлёстывают любую узкую тему, вот их стихи, которые мы приводим сейчас, вот вы приводите, получается гораздо шире, конечно же, и это радует.
И вот подруга Матери Марии в детстве, Лизонька Пеленко, Лизонька Пеленко в детстве ее звали, подруга отзывалась, что она сохранила все сокровища своей души. Знаете, как говорят иногда, вот какой была, такой и осталась. Но на самом деле, конечно, не осталась, а преобразилась. Но есть материнское свидетельство о том, что Лизонька, Лизонька Пеленко, которая когда-то станет матерью Марии, что она с самого детства была уверена, что ее ожидают страдания, ожидают мытарство, мучительная смерть и сожжение. И об этом есть свидетельство в разных стихах. Это вот удивительно. То есть, ну вот, насколько читаешь, действительно, есть разные периоды. И первые, которые там еще вот в Серебряный век, книжечка ее вышла, «Ровь». И дальше, дальше, дальше. То есть, эти образы встречаются. Я вот,
это предчувствие судьбы, да, какое-то интуитивное.
Предчувствие судьбы. Я вот не целое стихотворение, да можно и целое. «Я знаю, зажгутся костры, спокойной рукою сестры, а братья пойдут за дровами, и даже добрейший из всех про путь мой, который лишь грех, недобрыми скажет словами. И будет гореть мой костер под песнопение сестер, под сладостный звон колокольный, на месте на Лобном, в Кремле, или здесь, на чужой мне земле, везде, где есть люд богомольный, от хвороста тянет дымок, огонь показался у ног, и громче напев погребальный, и мгла не мертва, не пуста, и в ней начертание креста. Конец мой, конец огнепальный». Ну, много таких вот именно свидетельств. Вот огонь, огонь, конец мой огонь, вот этот костер огнепальный.
Ну, вот мы знаем, что жизнь закончилась в концлагере, в печи. Не знаю, насколько это достоверно, я уже не помню просто, может, вы уточните, есть свидетельство того, что она отдала свою жизнь вместо другого человека, другой женщины.
Я действительно знаю, что есть две версии, и, на мой взгляд, очень убедительна именно эта версия, что она встала на место другой женщины, уже стоящей в очереди, шедшей в газовую камеру. Охранник сорвал с ее одежды номер лагерный, поэтому можно было поменяться. Она пошла на смерть, заменив собой другого человека.
Этому веришь абсолютно, потому что всей логикой вот этой жизни жертвенной, предыдущей, что это настолько ложится в эту канву такую трагическую, что даже не возникает никаких сомнений.
Ну вот на этом, наверное, закончу этими строчками. В 1933 году она пошла на казнь, в 1945 году, в субботу Страстной Седмицы, за неделю до того, как Красная Армия взяла этот лагерь, освободила. То есть сподобилась вот такой смерти в Великую Субботу. И стихотворение вот 1933 года, одно из стихотворений, заканчивается так: «Господи, ты знаешь, хорошо на плахе головой за вечную отчизну лечь. Господи, я чую, как в предсмертном страхе крылья шумные расправлены у плеч».
И опять минута молчания. Спасибо вам большое за эти примеры, за эти размышления. Вы прослушали вторую часть беседы из рубрики «Поэзия и монашеское пространство» с поэтом, членом Союза российских писателей Ириной Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Мишка в земле, незнамо кем оборонена в глубокой глубине. До времени схоронена, спеленута душа, покуда до отплытия в блаженных кладовых, в неведомых укрытиях во чреве спит дитя. Сном сладким и единственным, как свечечка во мгле, под пологом таинственным, но времени подстать. В небесный свет влюбленная рванется прорастать. Сквозь толщу жизнь зеленая, кому земная власть или отрешенность гения, мне ж снова в землю пасть. Да сном отдохновения и снова замерцать, как уголек в золе, как свечечка во мгле, как зернышко в земле.